Авиакатастрофы.
Здравствуйте, у микрофона Евгений Сазонов. Прошел год со дня страшной трагедии. Авиакатастрофа над Синаем, когда случился теракт на борту самолета, летевшего из Египта в Россию. Сегодня мы поговорим о том, почему целями террористов становятся самолеты, изменилось ли что-то за год в плане безопасности в аэропортах и самолетах, а также услышим родственников погибших в той катастрофе.
Справка на радио «Комсомольская правда».
Аэробус А321 компании «Когалым-Авиа» вылетел из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург 31 октября 2015 года. Буквально через 20 минут самолет пропал с экранов радаров. Обломки нашли посреди Синайского полуострова. Все находившиеся на борту 224 человека погибли. Практически все они были жителями Петербурга и Ленинградской области. Спустя 2 недели после трагедии российские власти назвали катастрофу терактом. Расследование еще не завершено, но уже известно, что на борту лайнера было заложено взрывное устройство. Ответственность взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство». После теракта Россия прервала авиасообщение с Египтом. Возобновить его планируют, когда Арабская республика обеспечит полную безопасность полетов.
А в гостях у нас Игорь Константинович Шевчук, член Президиума офицеров России, ветеран группы «Альфа». И вот с ним, как со специалистом, мы хотим поразмышлять, поговорить по поводу этой катастрофы. Игорь Константинович, я понимаю, что информации чрезвычайно мало, хотя вроде бы объявлены причины, объявлены виновные, но окончательного доклада нам не предоставили. Ну, в плане поразмышлять, насколько эта трагедия, этот теракт характерен и для, скажем, террористических групп, или же это что-то оригинальное, что-то необычное в их практике?
Ну, к сожалению, придется пользоваться риторикой «обычный и необычный теракт», потому что мы имеем уже, опять же, к сожалению, достаточно большой багаж этих трагедий, да. Это, в принципе, теракт, который не выделяется, там, условно говоря, в кавычках, своей оригинальностью. Мы можем воспользоваться данной терминологией для, допустим, освещения теракта, который у нас произошел в Ницце на набережной, когда там человек въехал на грузовике, стал давить людей. Вот этого не было еще, по крайней мере, на моей памяти таких вариантов проведения террористической атаки я не помню. А захваты и подрывы самолетов, к сожалению, явление достаточно такое уже обыденное.
Справка на радио «Комсомольская правда».
В истории авиации было более 20 катастроф со взрывами на борту. Вот самые громкие из них. 21 декабря 1988 года Boeing 747 авиакомпании Pan American летел из Лондона в Нью-Йорк. Через час после взлета в грузовом отсеке произошел взрыв. Погибло 270 человек на борту и 11 на земле. Следователи нашли среди обломков остатки взрывчатки. Спустя 3 года суд признал виновным сотрудника ливийских спецслужб и приговорил его к пожизненному заключению. 19 сентября 1989 года лайнер DC-10 вылетел из Конго во Францию. Над пустыней в Нигере произошел взрыв. Как показало расследование, бомба была заложена в одном из чемоданов. Взрыв был организован по указанию властей Ливии в период чадско-ливийского конфликта. Погибли все 170 человек на борту. 24 августа 2004 года. Практически одновременно, с интервалом в 1 минуту, взорвались в воздухе 2 авиалайнера. Ту-134, летевший в Волгоград, и Ту-154 авиакомпании «Сибирь», летевший в Сочи. Оба самолета вылетели из московского аэропорта Домодедово. На первом борту было 43 человека, на втором – 46. Расследование показало, что оба самолета взорвали чеченские смертницы. Одна купила билет без паспорта у спекулянта, а вторая дала взятку контролеру. Обоих приговорили к 1,5 годам колонии.
Когда мы год назад, тоже вообще уже еще не было никакой информации, мы размышляли на эту тему, к нам звонили в эфир слушатели, и вот один вопрос, мне почему-то запомнился очень сильно, до сих пор его помню. Звонила девушка, и она говорит: у меня простой вопрос, а почему они выбирают именно самолеты? Ведь самолеты же гораздо труднее подорвать, гораздо труднее туда подложить бомбу. Почему именно таким образом они действуют?
Ну, мы с вами должны не забывать, что была такая версия, что данный теракт напрямую связан с нашим участием в сирийской операции. И это как бы такая месть террористов в адрес России. Ну, это предположение, конечно, всего лишь на все. Вот. А вопрос, почему они идут наиболее сложным путем, а я бы не назвал его сложным-то путем на самом деле. А что там сложного? Чисто технически внедрить человека в команду там, обеспечения там, технического или еще какого-то, да, в состав работников там, наземных служб аэропорта, это нетрудно, абсолютно нетрудно. Либо подкупить кого-то. Для террористов важна широта огласки, значит, соответственно, и надо сделать это таким образом, что это, чтобы это было в глазах общественности наиболее там, страшно, ужасно и весомо.
То есть подрыв самолета – это вот наиболее такая яркая акция устрашения, да?
Да, потому что здесь срабатывает еще такой психологический фактор. Мы ведь с вами понимаем, что у многих людей там существует аэрофобия, да? И когда у него аэрофобия накладывается еще на понимание того, что он вообще обречен, может быть, да, в потенциале, то это нагнетает еще больше ужаса для конкретного человека, то есть его психика становится еще более подавленной. Возможно, рассчитано на это, потому что мы понимаем, что в данном случае выжить практически же невозможно. Вот. А когда происходят теракты, там, как у нас это было, допустим, в Париже, там, в Бельгии, со стрельбой, с подрывами, там шансы выжить увеличиваются многократно, даже вплоть до того, что просто случайность тебя там отбросила, допустим, взрывной волной, ты упал там за какой-нибудь поребрик, и все, просто тихо отлежался без сознания, очнулся, и все уже закончилось.
То есть здесь момент фатальности, да?
Абсолютно верно, большой, да, да, именно так.
После того, как произошел этот теракт, было много размышлений, что одни аэропорты безопаснее, другие опаснее, что в Египте там и в Турции бардак творится, у нас наоборот. Вопрос такого плана. Вот то, что там была пронесена бомба в стране, ну, скажем, такой восточной, да, Восток дело тонкое, Восток там отличается немного большим бардаком, чем, скажем, Запад. Вот насколько подобный теракт мог произойти, скажем, с самолетом, который вылетал из аэропорта России? Или же у нас более большая ответственность?
Да, то, что я вижу на данный момент, действительно, меры безопасности приведены к очень высоким стандартам, на самом деле, у нас в стране. Но это совсем не значит, что мы себя обезопасили на 100%. Ни в коем случае нельзя забывать, что всегда присутствует и человеческий фактор. Ни в коем случае нельзя забывать, что люди, которые планируют подобные акции, они тоже далеко не двоечники и не самые глупые. Они прекрасно понимают, что они с открытым лицом на амбразуру кидаться-то не будут, а будут искать технические возможности. Тем более, что, опять же, я говорю, что террористические атаки совершают не какие-то там пустынные кочевники, одичалые, которые и таблицу умножения не знают. Все эти акции планируются более чем образованными людьми. Поэтому надо понимать, что здесь идет такая, по большому счету, борьба интеллекта.
Ну вот мы, как простые граждане, да, вот мы можем как-то помочь обезопасить там нашу жизнь, жизнь наших окружающих. Может быть, там надо более внимательно смотреть, там, когда мы идем в аэропорт, или быть более бдительным, или здесь, опять же, рулетка.
Ну, от судьбы ты, конечно, не уйдешь, хотя, в принципе, я и не фаталист, но определенный процент все-таки этого присутствует, наверное. Внимательным быть никогда не мешает. Если вдруг мы понимаем, что наше внимание привлекает какой-то человек своим подозрительным поведением, внешним видом, мы чувствуем какое-то вот там такое психологическое напряжение, которое неадекватно окружающей среде, вполне незазорно тихонечко подойти к сотруднику, который обеспечивает безопасность, там, либо это сотрудник аэропорта, либо это сотрудник милиции. Естественно, сделать это так, чтобы это было вне поля видимости данного лица, о котором сейчас будет идти разговор, и не указывая пальцем, объясняя, да, ориентиры там лево-право, 20-30, ближе там 50, вот объяснить, какой человек, и попросить его проверить. И сотрудник безопасности обязан это сделать. Просто обязан.
То есть это нормально?
Это абсолютно нормально. Не надо этого стесняться. Хуже будет, если вы этого человека увидели, а потом, не дай бог, он оказался действительно злоумышленником, и что-то произошло. Вы представляете, вам с этим жить, а люди погибли фактически, можно сказать, из-за вас. А больше мы ничем не можем помочь, по большому счету. Если мы посмотрим статистику терактов и механику их исполнения, то мы понимаем, что все происходит достаточно стремительно. И опять же, теракт готовится заранее, все понимают, что внезапность и конспирация для них являются решающими моментами.
Игорь Константинович, вот вы сказали, что теракты в большинстве своем готовят, скажем так, не двоечники, да, люди, ну, образованные там или в чем-то не глупые. Вот что позволяет, скажем, сделать вывод, что данный теракт, вот, произошедший год назад, он был подготовлен, скажем так, профессионалами, да, с точки зрения терроризма? И вопрос тогда второй. Можно ли было их просчитать как-то спецслужбам нашим или зарубежным, или нет?
Нет, просчитать здесь просчетом заниматься не надо. Аналитика такой вопрос серьезный. Он не любит работа, опять же, в поле предположений. В первую очередь для того, чтобы противостоять террористическим атакам, надо иметь превентивную информацию. То есть мы должны понимать, что хотя бы на стадии замысла мы можем перехватывать данный процесс. То есть если, допустим, даже мы понимаем, что есть информация, не обязательно даже сразу уничтожать террориста, но, естественно, не дать ему дойти до финишной черты, когда он уже, ну, в кавычках говоря, жмет на кнопку, да? Но хотя бы проследить ту сетку, в которой он работает, и цепочку людей, с которыми он работает. То есть выполнить необходимые достаточные действия для того, чтобы на будущее обезопасить людей и уничтожить как можно большую часть структуры террористической. Потому что тот человек, который бежит, условно говоря, с гранатой на вас и собирается совершить террористическую атаку, да, в него можно выстрелить, мы его убили, но за ним стоит целая группа людей. И желательно раскрыть всю эту цепочку. Тогда это будет более эффективными способами борьбы с терроризмом.
Можно ли было предотвратить теракт над Синаем, просчитать действия террористов? Продолжим разговор через несколько минут.
Авиакатастрофы. Товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военный ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени. Авиакатастрофы.
У микрофона Евгений Сазонов. Вместе со мной в студии Игорь Шевчук, член Президиума офицеров России, ветеран группы «Альфа». Наш сегодняшний эфир посвящен годовщине трагедии над Синаем. Напомню, в самолете с туристами, летевшими из Египта в Россию, произошел теракт. Погибли 224 человека. В предыдущей части нашей программы мы говорили о том, можно ли было предотвратить теракт над Синаем и просчитать действия террористов. В данном случае вот это просчет спецслужб египетских. Они не предусмотрели это?
Вы знаете, я понимаю ваш вопрос, но он звучит фактически так. Скажите, прокололись спецслужбы или нет? Я очень не люблю давать оценки спецслужбам иностранным, да и нашим тоже, по той причине, что для того, чтобы человек имел право рассуждать на эту тему и выставлять оценки, осуждать либо нет там, он, в принципе, должен в этой каше вариться в данный момент.
Ну, хорошо, сформулирую вопрос по-другому. Вот безопасность наших туристов, улетающих из Шарм-эль-Шейха, должны были обеспечить спецслужбы Египта?
Конечно. 100% да. Если бы, допустим, у наших спецслужб имелась информация оперативная о том, что готовится какое-то преступление, террористическая атака, соответственно, они бы предупредили. И египетская сторона должна была отреагировать. Но этого не случилось, тем более, что по тем данным, которые есть, у нас, в принципе-то, не было информации о готовящемся преступлении. Поэтому можно сказать о том, что вполне возможно, это недоработка египетских служб.
Год назад, да, когда еще только начиналась акция в Сирии, когда начали наводить порядок, там принуждать к миру, у нас, скажем так, были другие задачи, были другие позиции. Вот сейчас, когда, по мнению специалистов, вот сейчас, когда мы активно работаем в Сирии, активно пытаемся отрубить голову вот этой змеи ИГИЛ, запрещенной организации на территории России, вот сейчас, скажем, могут ли наши спецслужбы иметь информацию о том, что вот где-то нам собираются отомстить, где-то собираются подорвать самолет с нашими туристами?
Я уверен в том, что такая информация у нас есть, и надлежащим образом она обрабатывается, и по ней проводятся необходимые меры. Просто дело в том, что мы, в принципе, сейчас с вами говорим о внутренней кухне специальной службы, а мы же понимаем, что секретность-то никто не отменял. Естественно, если мы не получаем в эфир, в медиапространство какой-то информации о предотвращенных терактах, об уничтоженных террористах, где-то там, неважно, в какой точке планеты, это совсем не значит, что эта работа не ведется. Она ведется, уверяю вас.
Но то, что нет таких подобных терактов, то вполне вероятно, что это одна из таких косвенных
улик. Да, на самом деле абсолютно так.
Возвращаясь вот к теракту над Синайским полуостровом, опять же, была информация, по-моему, только один раз, когда нам показывали баночку, в которой, ну, из-под Кока-Колы, да, и говорили, что вот примерно в такой банке была заложена взрывчатка. И тоже, опять же, звонили, спрашивали слушатели, говорят, ну, как может быть, что такая маленькая бомбочка, да, сбила такой огромный самолет? Вот как так могло произойти?
Я, во-первых, бы не согласился с самой формулировкой, то, что малое количество взрывчатого вещества сбивает самолет. Он не сбивает самолет. Достаточно, в принципе, создать определенную площадь разгерметизации, и, в принципе, все, уже фатальность это предопределена, понимаете. По оценкам экспертов, взрывное устройство было в тротиловом эквиваленте около 1 килограмма. Опять же, по оценкам экспертов, это было взрывчатое вещество иностранного производства. Какое конкретно, не озвучивается, не называется. Но, в принципе, такой баночки вполне достаточно, чтобы совершить то, что уже вот произошло у нас год назад.
Год назад звучали такие реплики. Если будет установлена группировка, которая это совершила, будут установлены люди, которые это совершили, возьмет ли на себя государство вопрос вершения правосудия? То есть, ну вот как часто это делали, по крайней мере, израильские спецслужбы, да, которые находили виновных и, скажем так, их ликвидировали. Вот насколько для наших спецслужб характерно вот брать на себя функции донесения правосудия в конкретно взятую точку?
Да, для нас это характерно, тем более, что в прошлом году, в ноябре месяце, когда президенту докладывал Александр Бортников информацию по теракту, Владимир Владимирович сказал, что независимо от того, в какой точке планеты будут находиться преступники и их пособники, без всяких сроков давности, люди понесут возмездие, то есть фактически они будут уничтожены. Это сказал президент, а президент просто так у нас слова на ветер не кидает, поверьте мне. Эти люди будут уничтожены.
Если уже.
Если они еще живы, да. Если они еще живы, то они вряд ли смогут спать спокойно. Их найдут, их уничтожат.
Мы благодарим Игоря Константиновича Шевчука, члена Президиума офицеров России, ветерана группы «Альфа», за то, что он высказал сегодня свое мнение, открыл некоторые секреты профессии спецслужб. В годовщину трагедии наши питерские корреспонденты связались с родственниками погибших в теракте. Как сложился нелегкий для них год? Давайте послушаем, что сказала Оксана Федорова. У нее погибли родители.
Конечно, все это не верится. Все равно мы ждем, и будем ждать. Мы так считаем, что вот они вот уехали и отдыхают. Быстро все это прошло, как один миг. Но тяжелый был год, просуществовали как-то. Мы детям сказали, даже когда я приезжала с своими детьми, с родителям. Брат мой живет в доме родителей, они в частном доме жили. И мы прогуливались, там во все яркие звезды. И Ксюша, она увидела яркую звезду в небе, она говорит, вот эта самая яркая звезда, это мои бабушка с дедушкой. Дети вот так вот видят их на звездочках. Наши родители, они были настолько такие солнечные, яркие люди, они безумно любили детей, дети — это был смысл их жизни. Как бы у нас так все в доме построено, мы с братом стараемся эту атмосферу хранить, сохранить.
У жителя Петербурга Анатолия Пульянова в катастрофе погибли сын Роман со своей женой Татьяной. Мы дозвонились до Анатолия.
Все, что со мной происходило полгода назад, это все продолжает. Допустим, ситуация по помощи. Мы приезжаем в Пятигорск, там у приятеля буквально через 2 недели после гибели Ромы умерла жена. И мы весной поехали к нему, это наш знакомый, мы поехали к нему раскачать его. Человек остался один в большом доме, я остался на кухне один, читаю книгу, ну и как бы перед сном, ну, надо пойти в туалет. Я выключаю свет на кухне, выхожу в темный коридор, прямо в спальне, справа находится коридор. Открываю дверь и падаю вниз. Между спальней и кухней, помимо туалет еще находилась кочегар. То есть я попадаю в кочегар. 3 метра вниз лестница железная. Вот это ощущение, как в фильме. Я лечу, причем мне не страшно, а почему-то весело. Я вижу огонь в кочегар, понимаю, что я уже упал. В темноте, как бы поднимаюсь наверх, думаю, ну вот, съездил, все, сейчас переломался. Я включаю свет, на мне ни одной царапины. Утром рассказываю ребятам, что со мной произошло. Хозяин дома говорит, ну этого не может быть. Тем не менее, это факт. То есть такое ощущение, что меня кто-то взял и опустил. Поймал, понимаешь? То есть я уверен, что робот как ангел меня передал разбит.
Такое горе очень трудно пережить. Мы сочувствуем родственникам погибших и желаем им сил. Напомню, что мы сегодня говорили о годовщине катастрофы А-321 над Синайским полуостровом, о большом теракте, который никого не оставил равнодушным, и о том, к чему он привел. С вами был Евгений Сазонов.
Авиакатастрофы. Разгадать планы Владимира Путина не под силу даже западным спецслужбам. Но я, Эдвард Чесноков, знаю, чего хочет наш президент на самом деле. Каждый четверг вместе с вами в прямом эфире разгадываем мотив очередного поступка Путина. О чем думает и что планирует Владимир Владимирович? Слушайте и звоните в программу «Вождь» по четвергам в 20:05. Время московское.